Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальная полка Соломона Волкова, где мы назовем лучшую музыковедческую книгу года и подведем итог нашей юбилейной гоголиаде. Соломон, какую музыкальную книгу вы считаете самой важной в 2009-м?
Таковой является книга под названием «Artists in Exile», которая вышла в 2009 году в мягкой обложке. Автором ее является американский музыковед Джозеф Хоровиц. И в этой книге говорится о той выдающейся роли, которую сыграли в становлении новой американской культуры эмигранты из Германии, в первую очередь, и России, вот из этих двух стран.
Вы знаете, меня всегда чрезвычайно интересовала эта тема, особенно в применении к литературе. Когда я приехал в Америку, первую книжку, которую я купил в этой стране, оказалась книжка американского литературоведа под названием «Каменная скрипка». И она рассказывала о судьбе немецкой литературной эмиграции. Естественно, я прикидывал на себя, поэтому я прочитал с огромным интересом. Так вот, если сравнить две эти великие эмиграции, немецкую, немецкоязычную, и русскоязычную в Америке, то кто победит?
Если судить по обложке вот этой книги «Художники в изгнании», то со счетом 2-1 побеждает русская эмиграция, потому что на ней воспроизведены три человека. И из них двое русских. Это Баланчин и Стравинский. А Германию представляет Марлен Дитрих.
То есть в музыке, вы считаете, наше влияние больше?
Вероятно, да. Хотя это вопрос вкуса. Вот, скажем, сам Джо Хоровиц, он предпочитает немецкую музыкальную традицию. Когда он сравнивает, скажем, пианиста, который приехал сюда из Германии, Рудольфа Серкина, и оказал огромное влияние, с Горовицем, он предпочитает Серкина. Для него эта традиция сдержанная, углубленная, с почтением к автору, без вольностей, без попыток романтизации музыкального материала, представляется более благородной, более существенной, более плодотворной. И вы знаете, я с ним долгое время не соглашался. А вот сейчас я, пожалуй, знаете, как в финале фильма Стэнли Крэмера «Пожнешь бой», когда его герой, помните, взвешивает две книги. В одной руке Дарвин, в другой Библия, да. И они как-то так уравновешивают друг друга. Для меня сейчас тоже эти две традиции, каждая по-своему важны и интересны. Хотя, казалось бы, конечно, мне русская традиция должна была бы быть ближе. Но я не могу сказать, что, скажем, я в данный момент, как было еще, может быть, лет 10 тому назад, предпочитаю яркую романтическую интерпретационную манеру вот такой вот сдержанной классицистской модели. А в литературе, как вы сами знаете, два немецких титана, Томас Манн и Бертольд Брехт, более, по-моему, чем уравновешиваются Набоковым, Бродским, такого рода.
Солженицыным, который проработал, да, здесь столько лет. Да, я думаю, что это будет непросто. Пожалуй, единственная область культуры, где немецкая эмиграция точно перевешивает русскую, это кино.
Вот поэтому Дитрих оказался на обложке этой книги, о которой мы говорим. Да, конечно, когда подумаешь, как много привнесли эмигранты из Германии или Австрии, такие как Эрнст Любич, как Отто Преминджер.
Фриц Ланг.
Да, Ланг, замечательный режиссер, который невероятно влияние оказал на весь американский фильм-нуар.
Салма, а что с композиторами?
Никто не оказал такого влияния на американскую музыку и мировую музыку в целом в 20 веке, как Игорь Стравинский. Влияние нововенской школы, которая в какой-то момент было действительно преобладающим, оно все-таки, сколько, 20, может быть, лет продолжалось. То есть Шонберг, Альбан Берг и Антон фон Веберн. А Стравинский от начала до конца, и классицистский Стравинский, и русский Стравинский. Как только мы показываем музыку нашим слушателям какого-нибудь американского композитора, если у них ухо, как говорится, настроено, они тут же услышат следы Стравинского. Без Стравинского не обошелся ни один значительный композитор 20 века, даже те, которые сами по себе являются крупнейшими величинами. Например, без Стравинского не было бы Бартока, без Стравинского, в конце концов, не было бы ни Прокофьева, ни Шостаковича, хотя каждый из них великий композитор и в отдельности. Но только один Стравинский каждому действительно что-то дал. И поэтому я хочу показать пьесу Стравинского в исполнении другого эмигранта из России, который оказал существенное влияние на развитие американского исполнительского искусства. Это Натан Мильштейн, великий скрипач. Он играет русскую песню из оперы Стравинского «Мавра», которая в «Мавре» называется «Колыбельная». И сам Натан Мильштейн рассказывал мне, как он записывал эту русскую песню. И Стравинский записывал что-то в соседней студии. Дело было в Нью-Йорке. Стравинский заглянул и сказал: «Натан Миронович, вам надо это играть помедленнее». И Мильштейн говорит: «Я, к сожалению, согласился». А потом в концерте в присутствии Стравинского в Лос-Анджелесе Лос-Анджелесе. Сыграл быстро. И бесировали. Всем понравилось. Сталинский сказал, да. И, пожалуй, побыстрее тоже хороший темп. Мельчанин добавляет. Ему понравилось от того, что бесировали. Каждому композитору это нравится. Русская песня, о которой Мельштейн сказал, что в ней есть что-то византийское. Это византийская маска. Но за этой маской скрывается колоссальное напряжение.
Сейчас события года.
В 2009 году я бывал во многих концертах, во многих оперных спектаклях. С великолепными составами, с международными звездами, со всемирно знаменитыми дирижерами. И все-таки я могу сказать, что на меня самое глубокое впечатление произвел спектакль, который я услышал в Джулиардской школе. В исполнении студентов. Оркестр состоял из студентов, дирижировал Джеймс Канлон. И это была «Женитьба Мусоргского». И меня поразило то, что эта опера, которая при жизни Мусоргского считалась настолько авангардной, что сам Мусоргский ее не кончил, он ее воспринимал как какой-то невыразимый эксперимент. И она действительно до сегодняшнего дня экспериментальна. Каждый раз, когда я ее слышу, я поражаюсь тому, как этот гений прозрел вот эти основные элементы, из которых потом будет состоять оперный музыкальный язык. И вот эту оперу, которая и в России ставит крайне-крайне редко, вот здесь под Колесина пел китайский баритон Шэнь Янг, родившийся в Китае, получивший стипендию потом в Метрополитен, продолжавший свое образование в Джулиардской школе и в 2009 году дебютировавший в МЭТ в роли Мазетта в «Дон Жуане» Моцарта. Для меня эта постановка и это исполнение символизировали настоящее любопытство американской студенческой молодежи ко всему свежему и интересному. Тот энтузиазм и тот профессионализм, который они вкладывают вот в свое дело – я всякий раз восхищаюсь и поражаюсь этому. И поэтому я именно это выступление, этот спектакль номинирую как наш музыкальный феномен сезона 2009. Итак, отрывок из «Женитьбы Мусоргского», Шэнь Янг, баритон из Китая, поет партию под Колесина.
Вот как начнешь этак один на досуге подумывать, так видишь, что точно надо жениться. Что в самом деле живешь и вновь, а такая конец скверно становится. Вот опять пропусти не заед.
И, наконец, последний эпизод нашей музыкальной полки – завершение цикла передач, посвященных 200-летию Николая Васильевича Гоголя, музыкальной Гоголиаде. Прошу вас, Ламон.
Мы начали этот цикл, как вы помните, именно «Женитьбой Мусоргского». Причем я должен здесь заметить, что эта запись была эксклюзивной. Ее специально для «Радио Свобода» предоставила Джулиардская школа. А завершаем мы этот цикл оперой Родиона Щедрина «Мертвые души». Причем это не опера, а оперные сцены, как он их назвал. И он сам, комментируя это свое сочинение, сказал, что вот это его сочинение как бы состоит из двух опер. Это народная опера и профессиональная опера. Причем сочинил он ее в течение 10 лет, с 66 по 70. 76 год. А поставлена она была впервые в Большом театре в 77 году. И тогда вот в этой постановке в Большом театре само сценическое оформление было сделано двухэтажным. Наверху был как бы народ, а внизу были вот эти гротескные персонажи из «Мертвых душ». Причем Щедрин великий мастер гротеска. И персонажи «Мертвых душ» у него все как живые. После того, как ты их услышишь, ты обязательно, читая Гоголя, потом будешь вспоминать щедринские интонации. Но он как бы через музыку воссоздал суть второго тома гоголевских «Мертвых душ». То есть вот эту идею позитива, эту альтернативную идею миру «Мертвых душ». И она, вот эта вот как бы позитивная идея, проходит у Щедрина через всю оперу, начиная со вступления, где на народный текст, а Щедрин здесь воспользовался тем, что у Гоголя «Мертвых душ» поминается песня «Не белой снеги». И он, отталкиваясь от этого, на вот эти народные слова, сочинил свою музыку. И вот это является как бы таким знаковым музыкальным сообщением, которое и олицетворяет в опере «Мертвые души» тему народа. Юрий Темирканов дирижирует оркестром Большого театра.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.